Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», который будет проходить с 10 по 15 декабря в Даниловском ивент-холле по адресу улица Дубининская, дом 71. В программу фестиваля «Артос» входит культурная программа. 10 декабря, во вторник, 13 часов, открытие фестиваля, молебен. В 14 часов, час священника, священник Стефан Дамущи, «Зачем нам память о предках?». В 16.00 мастер-класс от Добропомощи, фетровые игрушки своими руками. 11 декабря в 13.00 кино «Артос», «Оптинская лестница и до самого неба», фильм про преподобно-исповедника Рафаила Шейченко, режиссер Игорь Куликов. 14 часов, час священника, иеромонах Нектарий Соколов расскажет о святынях Рождества. В 16 часов мастер-класс от Добропомощи, флористические композиции из Нобилиса. 12 декабря, в четверг, 13.00, мастер-класс «Ароматная елочная игрушка». В 14.30, кино «Артос», Паисий Святогорец, «Семейная жизнь», режиссер Александр Куприн. 13 декабря, пятница, в 12.00, мастер-класс «Свечи из вощины своими руками». В 14.00, кино «Артос», «Теленок», это фильм режиссера Рунцова. В 17.00, концерт протоиерея Александра Старостенко. 14 декабря, в субботу, в 11.30, мастер-класс «Рождественский шарик в стиле мезенской росписи». 15.00, Александр Демидов, «От мировых хитов до собственных композиций». В 16.00, кино «Артос», показ мультфильмов и встреча с творческой группой «Родное Рождество». Показ проходит в рамках благотворительного фестиваля «Звезда Рождества». Дорогие братья и сестры, также будет на выставке ярмарка проходить широчайшая распродажа различной продукции. То есть большая ярмарка, в том числе все наши участники, известные, которые постоянно участвуют в православных выставках-ярмарках, будут находиться практически на своих же местах. Вот и дальневосточная рыба зовет вас в свою секцию, у них свежий завоз, и они сами просят вас прийти, и у них будут серьезные скидки.
Дорогие друзья, приглашаем вас на выставку, ярмарку «Артос» с 10 по 15 декабря около Даниловского монастыря. Приходите, будет очень вкусная наша продукция. Рыба дальневосточная, большой ассортимент на пост. Приходите, очень вкусно. Всем сделаем скидки, рождественские скидки.
Православная радиостанция «Радонеж» тоже принимает участие в фестивале «Артос». Дорогие братья и сестры, наш номер один. Мы по-прежнему предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также на пожертвование можно приобрести газету «Радонеж», которая выходит один раз в месяц. Стоит ящик для пожертвований на нашу радиостанцию. Можно подать записки для зачитывания в прямом эфире о здравии и упокоении. Дорогие братья и сестры, мы также продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов Донбасса и для наших ребят, которые сейчас воюют не только на Донбассе, но и на других направлениях. Поездка будет организована после фестиваля сразу же, и мы поедем, отвезем ваши пожертвования и нужные вещи для наших бойцов и наших братьев и сестер на Донбассе. Ждем вас. Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, 71. Время работы православного фестиваля с 11 утра до 7 часов вечера. 15 декабря, последний день, фестиваль закроется в 17.00. Даниловский ивент-холл, улица Дубининская, 71. Как проехать? Это метро Тульская. Выход номер 2 для пешей прогулки. Выход номер 1 к маршрутке. Будет ходить бесплатная маршрутка. Повторяю, метро Тульская. Выход номер 2 для пешей прогулки. Это порядка 10 минут. И выход номер 1 к маршрутке к бесплатной, которая будет курсировать между Ивент-Холлом и станцией метрополитена. Дорогие братья и сестры, приходите на православный фестиваль «Артас». Ждем вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас всех с великим праздником, введением во храм Пресвятой Богородицы. Это 210-й праздник. И, конечно, как сегодня сказал в нашем храме отец Максим, настоятель храма Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Сущеве. Очень хорошо было бы, если бы все 210-е были государственными праздниками, чтобы люди не спешили на работу, могли спокойно на службах. Когда праздник 210-й выпадает на будний день, спокойно молиться на богослужениях. Но народу было очень много в храме, так что слава Богу. А о введении во храм Пресвятой Богородицы сведения до нас дошли через устное предание церкви. Но священное предание, как и священное писание почитается Церковью Христовой, православной церковью, известно нам, что святая царица Елена, мать императора Константина, в IV веке построила на святой земле храм в честь введения Пресвятой Богородицы. То есть задолго до IV века это событие осознавалось как великое священное событие новозаветной истории и отмечалось как особый церковный праздник. Но вы знаете все, как праведные Аким и Анна ждали детей, находясь в почтенном возрасте, и как не принял жертву как-то у Иоакима священник, отказался принять, потому что сказал, что значит у тебя тайные грехи. Считал, что если человек не участвует, у него не может в потомстве родиться потомок Мессии, Мессия родится в его потомстве, значит, Господь его вычеркивает из народа. И поэтому, значит, обвинил он Иоакима. И помните на иконах, как Иоаким уходит, он не смог домой даже пойти, в такое горе, он уходит в пустыню, и ему ангел открывает, что родится дочка, Господь пошлет ребенок, Господь пошлет ребенка. А Анна тоже на иконах, помните, изображается, как она видит двух голубей и думает, что даже вот голубки, птицы небесные, могут радость испытывать рождение птенчиков, а им Господь не посылает. И ангел утешает Анну, и они бегут навстречу. И где они встречаются? В храме встречаются, с этой, получив эту радостную весть. Да, ну и они, конечно, ждали обет Богу, что посвятят ему дочь. Когда девочке исполнится 3 года, они отведут ее в храм Иерусалимский и дадут на служение, на воспитание в храм. И так и поступили. Ну вот представьте себе, все мы родители понимаем, что такое 3-летний младенец, как к нему привязываются родители, как тяжело расставаться. Но обет был исполнен. И вот приходят, идут девы, на иконах это изображается, с зажженными свечами. Торжественное событие. Иоаким и Анна ведут малютку 3-летнюю. Представляете? Приводят к храму. И происходит необычное, потому что, ну, был такой обычай, что девочек посвящали, мальчиков в 40-й день приносили, как и Бога-младенца Господа нашего Иисуса Христа принесли на 40-й день в храм, а девочек иногда тоже посвящали Богу, отдавали на служение в Иерусалимский храм. И представляете, 3-летняя младенница ее ставят на первую ступень, а ступени в Иерусалимском храме высокие были, это не ступени в наших домах нынешних. И младенец, не оглядываясь на родителей, поднимается по эти 15 высоких ступеней, преодолевает чудом. Это вот первое чудо. А встречает ее священник Захария, отец Иоанна Предтечи, будущий первосвященник. Он был, он не должен был встречать, но оказался на пороге храма, встретил младенцу Марию. И дальше вот апокрифическое издание протоевангелия от Иакова, оно не вошло в четыре Евангелия, но в Священное Писание, но церковь это предание принимает. Как там рассказывается об этом? «Шли месяцы за месяцами, исполнились ребенку 2 года, и сказал Иаким, отведем ее в храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь не отверг нас и не сделался бы наш дар ему неугоден. И сказала Анна, дождемся 3-го года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. И сказала Иаким, дождемся». Понимаете, братья и сестры, ведь маленький ребенок 2-летний еще может искать, да и 3-летний может стремиться к отцу и матери. И вот исполнилось 3 года, говорится в протоевангелии Иакова. «И сказал Иаким, позовите непорочных дочерей иудейских, пусть возьмут светильники и будут стоять с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господень. И сделали так по дороге к храму Господню. И первосвященник принял ее и, поцеловав, дал благословение, сказал, Господь возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление. И посадил ее на 3-ю ступень у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля. И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, чтобы дочь их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу принимала из рук ангела». Но на иконе в протоевангелии сказано, многие иконографические изображения, детали на иконах изображают по протоевангелию Иакова. Вот на иконе Благовещения можно увидеть Богородицу с веретеном и пурпурной пряжей в руках. Потому что Дева Мария была избрана в число девушек, которым поручили соткать завесу для Иерусалимского храма. Ну и вообще вот чудеса, представляете? Первосвященник Захария вел 3-летнюю младенницу в святилище храма, в святая святых. А в святая святых священники храма Иерусалимского входили раз в году. Но даже входили в эту святейшую часть храма, она была отделена тяжелой завесой, называлась святая святых. Там находился ковчег завета, в котором скрижали законы Моисеева хранились, стоял золотой сосуд с манной, той самой, которой питались в течение 40 лет после исхода из Египта, лежал расцветший жезл Аарона, брата Моисея. Ну, великие святыни, правда? И вот младенец он водит в святая святых. А в Кандаке говорится в праздничном песнопении, «Пречистый храм спасов, многоценный чертог, и дева, священное сокровище, слава Божия, днесь водится в дом Господень, благодать соводящая, я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сияя селение небесное». То есть дева, пречистый храм спасов, Матерь Божия предстояла стать, ты младенец 3-летний, предстояла стать пречистым храмом Спасовым. Вообще удивительно, знаете, когда пишешь иконы, не приходилось писать иконы введения Марии во храм, то больше всего поражают братья и сестры, знаете, что вот, надо же фигуру иногда изображать в пропорциях неправильно взрослого человека, Матерь Божия, Богомладенец изображается в мафории, потому что ясно, что это Пречистая Дева. Вишневом мафоре изображается. Но пропорции на иконе все-таки надо создать пропорции маленькой девочки, младенницы. И тогда вот сердце, конечно, понимает, что это удивительное чудо. И мы поздравляем вас с этим праздником великим, когда Пречистый храм Спасов вводит в ее дом Господень, и с ней нисходит благодать Духа Божия. Услышим, братья и сестры, помолимся вместе. Тропарь ведению во храм Пресвятой Богородицы.
Днесь благоволения Божия преображение и человеков спасения
с вами, дорогие братья и сестры, просим Пречистую Преблагословенную Царицу Небесную простирать над всеми нами свой покров и укреплять нас на пути нашей жизни. А святых Богоотец Иоаким и Иоанну просим помочь нам воспитать детей наших. Знаете, что больше всего поразило меня в Гефсимании, в храме, где Кувукли находится, знаменитая святыня, гробница Пресвятой Богородицы. Вы знаете, когда ее вскрыли, то там лежали пояс Пречистый и пелена. Матерь Божия была вознесена, да, на небо с Пречистым своим телом. Это удивительный храм Успения Матери Божией. Туда спускаешься, не помню, сколько ступенек, 48, кажется, ступенек в подземную церковь. Это гробница, где были захоронены ее родители, Иоаким и Иоанна, и Иосиф Обручник. И вот идешь и понимаешь, что прикладываешься к гробницам Иоакима и Иоанны, представляете, которых мы на каждой службе поминаем. Это чувство необыкновенное. Ну, а я скажу вам, что сегодня особенно торжественная служба, знаете, в какой обители? Свято-Веденской. Оптиной пустыни. И вот удивительно, Оптина вместе с Даниловым монастырем в Москве – это первые святые обители, которые вернули после гонений церкви, ну, после уже перед тысячелетием крещения России, в 80-м, 86-м или 87-м, кажется, вернули церкви. И можно сказать, что в Оптиной, которую тогда возрождали из разрухи, из опустения, которые богоборцы учинили в этой святой обители, после десятилетий государственного атеизма начиналось возвращение, ведение нашего народа в храм Божий. И я это наблюдал с конца 80-х, в начале 90-х, много лет подряд наблюдал своими глазами. И вот, бывая в Оптиной на престольный праздник, ведение во храм, а сейчас погода в Москве мягкая, а там часто морозы стояли, хоть, в общем, южнее, но морозы такие, за 20 градусов. И вот, по милости Божией, на престольный храмовый праздник оптинский, наведение Богородицы во храм, приходилось там бывать. И каждый год, какие бы ни были морозы, даже под 30 градусов, На праздник видения расцветает верба в самые лютые морозы. И в Оптинском лесу эта верба расцветает, вот я помню, несет ее на службу скитоначальник отец Тихон, тогда удивительное чувство. Это в ночь 3 на 4 декабря это чудо совершается. Около полуночи на несколько минут распускаются все вербы в лесу. Вот это чудо Божие, которое ежегодно совершается на нашей земле. То есть природа славит Матерь Божию, представляете? Они покрыты часто, почки вербы в это время, слоем льда, и за 10-20 минут до полуночи они начинают набухать и раскрываться. Сбрасывают в себя лед, и раздаются иногда, знаете, такие щелчки, вот слышно. Чем сильнее мороз, тем сильнее, громче щелчки. И в народе говорят, верба трещит, верба начинает распускаться. На некоторых даже листочки появляются, представляете? Иногда это длится несколько минут, и иногда дольше, около часа. Их приносят в храм, эти веточки, а если поставить, принести домой, поставить воду, она будет продолжать распускаться, ну, в обычном темпе, примерно 2 недели. Верба распускается. Это чудо, кстати, в 2000 году Русский дом снимал в поселке Отрадное, это церковь Покрова Божией Матери. Показывали даже по центральному телевидению в передаче «Русский дом». И вот группа людей приехала в Акулово к протоиерею Валериану Кречетову, чтобы своими глазами им в Оптино рассказали об этом чуде, увидели, они приехали к отцу Валериану Кречетову на видение во храм. И стали свидетелями этого чуда. А отец Валериан ему сказал, как вот вход Господень в Иерусалим встречается с вербами, так Матерь Божия входит в святая святых в храм Господень. И вся природа встречает ее цветами. Это удивительное такое явление, уникальное. Вот. Это, дорогие братья и сестры, одно из чудес, явленных на русской земле по милости Пречистой Девы. Не зря говорим, Россия – дом Пресвятой Богородицы. Ну, а почему на русской земле? Больше этого чуда нигде нет, потому что, ну, сами понимаете, в Палестине, в других, в Италии где-нибудь, в Греции. Ну, там морозов нет 30-градусных, чтобы наблюдать, как покрытые льдом и снегом распускаются почки на ветвях, ветки на вербе. Вот так. Такое чудо и милость к русской земле. Братья и сестры, просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, игумени Серафимы, протоиерея Николая, матушки Ольги, тяжко болящих Елены, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Натальи, Михаила, тяжко болящего Владимира, супруги его Нины, болящие Ларисы, Сергия, Татьяны, Тамары, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами. О здравии Неонилы. Это ей 90 лет вчера в предпраздничество исполнилось. Поздравляли. Удивительная женщина, православная христианка, замечательный, глубоко верующий человек. А я вспомнил слова Николая Исааковича Пастухова, народного артиста, который прослужил в Театре Советской Армии всю жизнь. Он на фронт уходил из Театра Советской Армии, ему Попов, все писали, старики этого театра писали, «Коля, мы тебя ждем». Пришел со многими наградами, орденами, медалями. И, ну, вы знаете, вы все помните, что первое приходит в голову. Это станционный смотритель, фильм «Соловьёва». Да, а мы были на его юбилее, 85 лет исполнялось Николаю Исааковичу, и он играл в «Поздней любви» Островского. И после спектакля все его поздравляли, вышел Владимир Зельдин, а ему было уже тогда 95, кажется, поздравил Николая Пастухова, и Пастухов тогда сказал замечательные слова. «До 90 дожить совсем непросто». Но если у Христа то можно и до 100. Так что вот желаем всем нашим прихожанам эти слова, радиоприхожанам преклонных лет, помнить эти слова, что если у Христа, то можно и до 100. Желаем всем вам много лет. О здравии Веры, Олега, болящей Ларисы, Игоря, путешествующего Виктора, Екатерины, Таисии и воинах наших Александра, Тихона, Луки, Серафима, Павла, Евгения, Георгия и всех наших бойцов и командиров. А вчера еще день памяти был у замечательного архипастыря, архиепископа Алексея Фролова. Он восстанавливал с первых дней монастырь Новоспасский, усыпальницу дома Романовых, там мощи великого князя Сергея Александровича находится. И его трудами все-таки был поставлен этот памятник замечательный в Новоспасском царю-мученику и первому царю Михаилу Федоровичу Романову. Они вместе стоят на этом памятнике. И там похоронен его старец Гурий, один из последних. Ему пришлось выдержать борьбу, чтобы похоронить один из последних глинских старцев в Новоспасском. И удивительный человек, тоже великий архимандрит Иннокентий Просвирнин, правая рука митрополита Витерима. Просим ваших молитв о упокоении преснопоминаемой Марии, монахини Татьяны, Александра, Владимира, Светланы, Валерия, Аркадия, упокоение Екатерины, Константина, Ильи, Маргариты, Петра, Надежды, Людмилы, Серки, Екатерины, Афанасия, Иоанна, Александра, Николая, Иоанна, Николая, Натальи, Татьяны, Екатерины, Веры, Владимира, Владимира, Антонины, Марии, новопредставленной Татьяны, Химандрита, Серафима, Иеромонаха, Иеромонахи Юлиани, да, вот записка о здравии, братья и сестры. Тяжко болящие торковицы Надежды просят сугубо помолиться о здравии Галины, Ирины, Анны, Татьяны, тяжко болящие Ларисы, тяжко болящего Ирия Ярослава, Ирины с очадами, Андрея Георгия со сродниками, Георгия. Да, братья и сестры, ну, я сегодня хотел рассказать, я думаю, расскажу еще потом более подробно о русском, Всемирном Русском Народном Соборе. Был замечательный доклад, очень глубокий, патриарха. Он говорил очень глубокие, интересные вещи о всех болевых точках, о всех угрозах. Но я, помните, перед собором передача называлась «Русский мир. Угрозы внешние и внутренние». Я назвал передачу, это был такой девиз Русского собора, поставленная его задача. А я заговорил, что из этих угроз опаснее. Патриарх очень много говорил и о внутренних, и о внешних угрозах. Говорил о том, что всех сейчас беспокоит замещение коренного населения мигрантами, о том, что это несомненная угроза русскому миру, ценностным ядром которого является православие. Говорил о том, что они принадлежат к другой культурной и религиозной среде, цивилизационной, не принимают нашу некоторые, многие из мигрантов. И подчеркивал, что эту среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идеи радикального исламизма, экстремизма. Ну, а я добавлю, что все это действительно угроза очень серьезная, потому что на самом деле угроза войны, как в Косово, мы видим в Сирии, куда слетели сегодня все эти радикальные исламисты и вновь второй фронт открыли против нас, против Ирана. А это те исламисты, которых мы видели, душегубы в Крокусе, этнобанды. Представьте, сегодня подросткам этническим, из этнических банд по 14 лет, да? А через 10 лет что будет в стране, если это не прекратить? Да, ну, мы понимаем, что банда террористов в Идлибе под крылом Турции действует, США и Израиля, Алеппо захватили, ситуация очень сложная, наши ВКС работают, среди террористов со всего света, узбеков много, таджиков, на русском языке записывают ролики, угрожая нам. А какой урок из этого? Их когда в Идлиб согнали, надо было там и додавить. Потому что Александр Васильевич Суворов говорил, недорубленный лес вырастает. И это урок всем нам, сейчас все об этом говорят военные эксперты. Если оставим на Украине, на южно-русской земле, такой анклав фашизма и терроризма, нацизма, то придется воевать. Но много говорил патриарх и закончил свои слова тем, что общий труд наш необходим. Тогда страна станет светом мира и солью земли, силой, способной мужественно и твердо противостоять злу и духам тьмы, ковчегом спасения для многих народов, желающих свободно и открыто исповедовать традиционные ценности и духовно-нравственные идеалы. Ну, мы поговорим еще как-нибудь о докладе патриарха, о выводах, которые собор сделал, наказе собора. Это очень важно для нас всеми. Для нас всех, для всех православных людей, которые Россию любят. Но мне сегодня хотелось бы, чтобы вы услышали слова патриарха о значении русского государства, русской державы для судеб мира. Я, знаете, должен сказать, что почему для меня это особенно важно. В 2012 году была опубликована моя статья на русской народной линии. Называлась «В нем церкви истинной, хоруки, меч и сила». А значение для православных людей, для всей Вселенской Церкви сильного русского государства, могучей русской державы. А эпиграфом я взял слова Майкова, Аполлона Майкова, стихотворение о первом русском царе. Называется стихотворение «У гроба Грозного». И там о русской державе говорится, о русском царстве. «И царство новое пред их очами встало. Оно не прихотью явилось на свет. В нем ни одной Руси спасение завет. В нем церкви истинной, хоруквь и меч и сила. Единоверность скорбь, что быть ему, молила». И в этой статье я спорю с теми, кто утверждает, что церковь не должна сближаться с государством. И задавал вопрос – нужна ли церкви Христовой сильная русская держава? И вот, дорогие братья и сестры, мне очень важно, что слова патриарха, которые прозвучали сегодня, мы с вами услышим о значении России и русского государства для Вселенской Церкви и всего мира.
Многополярность мира – это синоним вызова гегемонии. Вот почему против многополярности ополчились те, кто не хочет потерять свою гегемонию, то есть контроль над миром. Многополярность предполагает наличие центров власти, многих центров власти. А для тех, кто желает контролировать мир, нужен только один центр власти. Мы не говорим о том, где он располагается. Есть разные мнения, где он располагается. Но он уже существует, но пока еще не имеет возможности реально управлять всем миром. Ну а если мы посмотрим Священное Писание, на Апокалипсис посмотрим. Вот это политическое прочтение Апокалипсиса очень важно. Пришествие в мир Антихриста. А кто такой Антихрист? Руководитель мира. Это некто, кто имел власть, глобальную власть над миром. И отдал себя в руки дьявола. Значит, глобальная власть над миром в лице одного человека, одной организации, одной страны – это апокалиптическая угроза. Потому что тогда снимаются все защитные инструменты. С одним человеком, с одним государством, с одной стороны, очень просто справиться, канализируя политику личности или государства в определенном русле и направляя к определенным целям. Вот поэтому построение вот этой гегемонии – это апокалиптическая проблема. Это не только вопрос политический. Это вопрос цивилизационный, это вопрос бытия человеческой цивилизации. Ну а что сделала Россия? Она разрушила однополярность, реально. Советский Союз не допускал однополярности. Потом в России произошли перемены, и могущественные силы западные подумали, что ну вот, все, дело сделано. Теперь никакой многополярности, все будет из единого центра. И ведь вначале так вроде как и пошло. Вспомним американских советников, которые сидели в Москве в каждом министерстве. Ведь это же факт, это же инструмент управления из единого центра, в том числе и нашей богоспасаемой страны. Но Господь хранит Россию, и произошло то, что произошло. И сегодня Россия является реальным суверенным государством. Таких на одной руке можно просчитать, всех суверенных государств. Кто бы действительно был суверенным, кто бы действительно абсолютно самостоятельно, отталкиваясь от своих собственных интересов и своего собственного понимания того, что нужно делать, строил бы свою политическую концепцию, политическую практику. Поэтому, конечно, для того Россия разрушает эту однополярность и не дает возможности построить этот однополярный, в скобочках возьмем, апокалиптический мир. И в этом смысле Россия – это удерживающая. Вы знаете, что в Слове Божьем, в Апокалипсисе сказано, что конец мира, пришествие Антихриста будет тогда, когда будет убран удерживающий. Вот в светоотеческой литературе, вообще в богословской литературе было много размышлений, а кто этот удерживающий? Некоторые считали, что это церковь, ну да, в каком-то смысле это так. Некоторые считали, что это самодержавный русский царь. Да, в свое время, может быть, это было так. Но вот сейчас мы понимаем, что Россия является удерживающим. Она альтернатива цивилизационного развития. Вот почему ненависть против нас. Не потому, что у нас что-то плохо, то есть что-то мы такое не так делаем. У нас та же демократическая система. Наше право полностью как бы соответствует ценностным установкам международного права и права большинства западных государств. Все так же, как у них, кроме одного. У нас другая ценностная ориентация. Мы строим другую цивилизацию. Мы не отказываемся от Бога, мы поддерживаем традиционные ценности, мы будем бороться за то, чтобы сохранялась любовь среди людей, и чтобы она выражалась в нормальной, здоровой семье, где отец и мать, где дети, а не где супруг X и Y, относящиеся в том числе к одному и тому же полу. Вот даже эта вся история с этими браками, так называемыми, она же... Ну, просто яркая демонстрация и картинка того, что происходит. Но ведь это же против всех божественных заповедей. Но кто так может продвигать протест против всех божественных заповедей, кроме действительно Антихриста? Вот некоторые считали, что вот Советский Союз, он там Антихрист. Ну да, безбожники были. Хотя некоторые безбожники, а жена верующая, всякое было. И мы хорошо это знаем. Но ведь не было политики, разрушающей нравственные основы жизни. Наоборот, кодекс строителей коммунизма и всего прочего, он апеллировал к той же самой нравственности, что и христианская нравственность. И в этом смысле Советский Союз не был никаким антихристом, даже будучи страной, официально себя провозглашавшей как бы атеистической. Да? А вот то, что сейчас происходит, мы видим явную альтернативу, зловещую альтернативу. Когда смешивается добро и зло, правда и кривда, когда все разрушается, самое святое, любовь, брак и так далее. Поэтому у России есть альтернатива, а потому, конечно, мы этой альтернативой разрушаем однополярность, если опять перейти к политической терминологии. Вот, ну, а чем больше мы утверждаемся в этой роли альтернативы, тем больше сопротивления тех, кто не желает такой альтернативы.
Братья и сестры, мне кажется, мы услышали очень важные слова, которых патриарх сказал о таком политическом прочтении апокалипсиса и о том, что совершает наша страна сегодня для мира, кому она противостоит и почему все силы зла так возмущены. Надо было и доклад патриарха, может быть, попросить, чтобы его дали полностью как-нибудь в одной из передач, потому что это очень важно. Не только, это для всего, Всемирного Русского Народного Собора было важно. А там собрались из 89 регионов. А я же помню, как начинался собор в 93 году. Патриарх Алексей, митрополит Кирилл, тогда смоленский, калининградский, Валерий Николаевич Ганичев и первые русские патриотические организации. Вы помните, что такое, что было в 93 году? Расстрел Белого дома, да, потом? В мае Всемирный Русский Народный Собор, когда Россия развалилась, русские люди оказались разделенным народом. Это вообще было время страшное, и вот тогда Русский Собор начинал действовать. Да, а для меня очень важно, понимаете, эти слова, потому что я же говорил в передачах не раз за последние годы о том, что удивительным образом существование, писал в статьях своих, кстати, они есть, существование в мире на месте исторической России, атеистической, Красной империи, как ее называли, в виде Советского Союза, атеистической, да, мощной русской державы, сдерживало наступление антихристианских сил в Европе и во всем мире. Тогда, помните, BBC, ГВОС Америки, западные христиане были озабочены правами верующих в Советском Союзе. Приезжали, говорили наши, те, кто оказывался за границей, там в каждом номере гостиницы на тумбочке Библия лежит, да? А после распада Советского Союза, расчленения исторической России, расчленения и гибели, как им казалось, окончательно российского мощного русского государства, на этом, как они себя назвали, постхристианском Западе стало возможным открытое наступление на христианскую нравственность. Попытка изгнать все, что напоминает их о Христе, о Церкви и жизни европейских народов. А это рухнула просто сильная русская держава, понимаете? Даже в виде атеистического Советского Союза. Патриарх об этом говорит. Очень важно, что он сказал о России как удерживающем. Помню, как на меня обрушились те, кто считает себя подлинными христианами. Они до сих пор уверены, что сильное русское государство необходимо только таким, как я, тиранолюбцам, почитающим память Грозного. Поэтому слова патриарха мне кажутся очень важными. И то, что Россия удерживающая, очень важно нам осознать и понимать ответственность, которая на нас лежит. Да, русская мощная держава, Российская империя, и потом даже Советский Союз, а сегодня возрождающаяся мощная русская держава, Россия наша, удерживает тайну беззакония. То есть противостоит откровенному сатанизму глобальных мировых элит. Этой цивилизации Мамоны, которая является цивилизацией смерти. И патриарх говорит, что мы должны быть благодарны нашей власти, нашим ученым Кулибиным русским, которые создают самое современное оружие. Но говорит о том, что необходимо защищать и духовный, и культурный суверенитет. И Всемирный Русский Народный Собор – оружие борьбы для защиты духовного порабощения, интеллектуального порабощения. Давайте послушаем второй отрывок из выступления патриарха. Это не доклад его был, это комментарий к одному из выступлений участников собора.
Поэтому наша с вами брань не против плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Это брань и духовная, и интеллектуальная, ну и физическая, в том числе и военная. Пока еще это не горячая схватка, но тот факт, что Россия стала страной, способной быть независимой и по-настоящему суверенной, это, конечно, величайшее цивилизационное достижение. Кстати, такой страной был Советский Союз, но его погубили две вещи. Как я говорю всегда, безбожие, которое все-таки навязывалось и не принималось большинством народа, ну и продажность бюрократии. Но страна-то не рухнула. Да. Режим рухнул, а страна осталась. И удивительным образом из недр той системы вдруг появляется такой политический лидер, как наш Владимир Владимирович. Из недр. Откуда же мог еще появиться? Не пустили бы никогда в жизни. И тот человек, который сейчас является действительно национальным лидером, патриотом, заботящимся о народе, о стране, глубоко верующим православным человеком. Поэтому мы с вами живем, с одной стороны, в непростое время, а с точки зрения истории России мы живем с вами в особо благоприятное время. Возрождение самых важных смыслов, которыми руководствовался наш народ на протяжении всей своей тысячелетней истории. Возрождение нашей подлинной независимости, нашего подлинного суверенитета и возрождение всех сил, которые могут обеспечить нашу подлинную свободу и независимость.
Я скажу, дорогие братья и сестры, это очень важные слова святейшего патриарха, и мы понимаем, что такое брань против духов злобы поднебесной. Патриарх говорил в своем выступлении, в своем докладе, он говорил очень важные слова об опасности неоязычества. И помните, в прошлой передаче мы говорили о том, какой грех, главный грех советской власти. Патриарх подчеркнул, что Советский Союз не был антихристом, да? Что сохранилась нравственность христианская, в отличие от современной Европы. Вроде бы официально атеистическом Советском Союзе. Но какой страшный грех, помните, мы с вами говорили? Это в 20-м году декрет о абортах, о праве на детоубийство. И этот грех сейчас, патриарх говорил, что 500 клиник отказались от лицензии на совершение абортов. Он надеется, что это и дальше так пойдет. Пытается церковь все время призывать запретить этот страшный грех. Я, помните, подчеркивал, задавал вопрос, какой из правителей Советского Союза этот грех запретил совершать? Это был Иосиф Сталин. В 1936 году, когда он власть получил реальную, победив троцкистов. И по 1955 год, когда пришел троцкист Хрущев к власти, этот грех над страной не висел, не вопил к небу, представляете? И помните, я тогда сказал, а даровал бы Господь победу русскому народу, если бы совершался этот страшный грех официально в годы Великой Отечественной войны? Это вот очень серьезный вопрос. И сейчас нам надо все усилия приложить, чтобы изжить это наследие богоборчества. Ну, а ведь... Понимаете, много бы говорилось. Потом зачитал представитель обращение к представителям всех религиозных объединений и всем, кому дорога русская культура и русский мир. Зачитал митрополит Воскресенский Григорий, управделами Московской Патриархии, наказ собора. О внешних и внутренних угрозах говорил, что они тесно взаимосвязаны, и противодействие должно быть системным, комплексным. О том, что Запад спровоцировал братоубийственный конфликт на Украине, что мы желаем мира, скорейшего окончания, но мир не может быть куплен ценой предательства наших братьев и сестер, сделавших свой выбор в пользу России. Была выражена поддержка архипастырям, пастырям и мирянам канонической церкви, переживающей гонения на Украине. Кстати, вчера в зале церковных соборов была премьера фильма «Эмира Кустурицы», «Люди Христовы. Новое время. О гонениях на Украине». Патриарх наградил Эмира Кустурицу в связи с 70-летием орденом преподобного Серафима первой степени. Приветствие зачитал министр обороны. Приветствие Владимира Владимировича Путина. И мы поговорим, я думаю, об этом Калинчук, Руслан расскажет, участвовал в создании этого фильма. Это фильм о гонениях на христиан, на Церковь Христову в наше время. Да, опасности неоязычества сказано. О недопустимости сомнительных экспериментов преподавания истории, продвижении чуждых ценностей, общества потребления, навязывания эгоизма. А ведь это, братья и сестры, есть ценности цивилизации Мамоны, Золотого Тельца. Говорилось о детской литературе, которая должна быть ориентирована на высокие моральные идеалы. И давать оценку всем событиям в соответствии с традиционной нравственностью. Об этом много говорил в своем докладе святейший патриарх. О телевидении говорил. Я думаю, может быть, услышим его доклад, поставят наши редакторы, его легко скачать. сайты патриархии, отрывки хотя бы очень важные, о русском языке, как сокровище нашем, о народосбережении, чтобы, естественно, отказаться, об опасности замещения народа, коренного народа России мигрантами, как носителями иной цивилизации, исторического опыта, рассадника экстремизма. Кстати, вот сказано было не только о мигрантах иных, значит, стран, да, радикальных исламистов, они же у себя их преследуют в Узбекистане, а к нам выбрасывают всю эту шваль. Да, было сказано и о том, что от внутренней миграции, о диаспорах, которые несут, становятся часто рассадниками этнической преступности, тоже было сказано очень серьезно, да, о том, что это недопустимо. Внутренняя миграция и конфликт между представителями диаспоры, местными жителями, что это создает этнопреступность, это угроза нас безопасности. И для меня очень важно, что собор выразил поддержку деятельности организации «Русская община». Сказано, что она играет огромную роль в разрешении многих острых ситуаций и вносит, цитирую, «важный вклад в установление общественных отношений на основе взаимного уважения, братстве и верховенстве закона». И вот еще, братья и сестры, очень важная вещь. Неприемлемы никакие рассуждения, оспаривающие государствообразующую роль русского народа, закрепленную в Конституции и оспаривающую славянскую идентичность России. Это очень важные вещи, потому что действительно у нас цивилизация многие народы, русский мир объединяет. И это удивительный опыт, мы об этом не раз говорили. Государство семьи. Но должны помнить, что русский мир создан православной верой русского народа, его отношением ко всем народам, как братьям, как равным. И мы не раз говорили в наших передачах о том, что это заложено было еще со времен Древней Руси, такое отношение ко всем народам, ко всем цивилизациям, ко всем народам. И не зря русские мыслители, Данилевский, Леонтьев, говорили о многоцветии мира. Это то, что сегодня отстаивает Россия. Отстаивает, как сказал патриарх, противостоит этому духу Антихриста, наступлению на мировую цивилизацию, тайны беззакония на все человечество. Я вот сейчас, если найду, мне кажется, еще очень важные слова патриарха. Простите, вот сейчас потерялись. Ну, может, в следующий. А, вот, мне кажется, что очень важно, патриарх говорил о настроениях таких страха, которые продвигают в нашу сегодняшнюю жизнь, а все боятся войны, правда, развязывания войны, ядерные и прочее. И патриарх говорил, что это делается для того, чтобы парализовать их волю, навязывать людям страх. Парализовать их волю и лишить мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре. А внешняя опора является фактором манипулирования. А христиане, говорит святейший, не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса Христа, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Но такое упование, говорит патриарх, вовсе не означает, что мы должны сидеть, сложа руки, молча наблюдать за происходящим, попуская зло торжествовать. Напротив, наше земное призвание – быть воинами Господа и вести по слову апостола брань против духов злобы поднебесной, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России. Вот об этом говорит Святейший. Это слова ко всем нам обращены. Мы должны быть все воинами Христовыми, потому что ценности записаны в Конституции, но задача наша их отстоять, традиционные духовно-нравственные ценности везде, в образовании, в культуре. Ну, об этом Святейший говорил, и вы это услышите, надеюсь. Ну, а передача наша заканчивается, дорогие братья и сестры. И вновь, еще раз повторю, русская мощная держава, созданная когда-то первым помазанником, его дедом, конечно, Иоанном Великим, отцом Василием Третьим и государем Иоанном Васильевичем Грозным, и мощная русская держава, проходя через все испытания, противостояние с врагами из Запада и с Востока, была всегда удерживающим тайну беззакония. То есть это сатанизм тайных сил, которые действуют в мире, и мы их действия сейчас, этих глобальных мировых элит, видим воочию. И мне хочется еще раз поздравить вас всех с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. И мы должны помнить, что наша Россия – дом Пресвятой Богородицы. Матерь Божия с нами. И как бы ни было тяжело, какие бы испытания ни выпали на долю России, мы будем с вами помнить, Матерь Божия в марте 17-го приняла скипетр и держава русского царства в свои пречистые руки. И как сказал тогда отец Сергий Булгаков, непонятно как, но в его сердце прозвучало: Россия спасена Богородичной силой. И поэтому на покров в октябре, страшном для нас октябре 41-го года, когда немцы стояли у стен Москвы, митрополит Николай Ярушевич сказал: «Победим под знаменем Пресвятой Богородицы. По молитвам святых русских не отнимает от нас Царица Небесная свой необоримый амфор. Она – пречистая дева, наше упование и надежда. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас».
Жал я с ним честною твоею кровь.